Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программы «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Независимая финансовая информация и объективная оценка кредитных рисков необходима как, с одной стороны, для принятия своевременных решений на государственном уровне, так и для корректного управления активами предприятий. О кредитных рисках, о ситуациях на мировом финансовом рынке мы сегодня поговорим с нашим гостем. В нашей студии глава московского представительства международной рейтинговой компании Алексей Викторович Новиков. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Добрый
Спасибо,
день.
Что пришли. Сейчас поможете нам разобраться.
А я предлагаю пойти от общего к частному. Сегодня экономики Европы и США в целом вышли из кризиса. Отмечается даже их рост. Ситуация, в которой оказались некоторые страны, к примеру, Греция и Португалия, остается сложной. Международный долгосрочный рейтинг оценивает способность заемщиков исполнять свои долговые обязательства. Наивысшая категория этого рейтинга – это 3А, самая низкая – 1D. Алексей Викторович, как менялся рейтинг за последние 2-3 года, к примеру, в таких странах, как наша Россия, конечно же, Казахстан, США, Германия, как самая сильная экономика ЕС, и Греция, как пока что проблемная страна?
Ну, действительно, я как представитель международной рейтинговой компании оцениваю кредитные риски, то есть способность вовремя заплатить по долговым обязательствам. И так получается, что долговые обязательства с одной стороны и экономика с другой стороны – это, в общем, две стороны одной медали, но связь между ними достаточно опосредованна. Недостаточно иметь просто сильную экономику для того, чтобы расплачиваться по своим долгам. Необходимо иметь еще определенную политику, которая позволяет резервировать средства, репутацию на рынке и так далее и тому подобное. Вот все это мы оцениваем. Действительно, экономика США и Европы выбираются из кризиса, и это видно и по темпам роста, и особенно, если говорить про Европу, то прежде всего главным локомотивом является, конечно же, Германия. А долговой кризис – это немножко другая история. В Европе он связан, в основном характерен для стран, таких как Португалия, Греция, в известной степени Испания, немного этот вопрос касается и Италии. В основном это связано с введением евро и приведением к единым социальным стандартам условий жизни в этих странах.
Хотя они ментально очень далеки друг от друга, конечно.
Они и ментально далеки друг от друга, и главное для того, чтобы...
История создания вообще экономик стран тоже очень разнится.
Разнится, и они с разного старта должны были прийти к неким единым социальным стандартам, и Греции, и Португалии, и Испании, странам более бедным в этом случае, приходилось гораздо больше денег тратить на то, чтобы создать пенсионную систему, которая соответствовала бы стандартам системы здравоохранения, образования и так далее, и тому подобное. Это стоит огромных денег. И, естественно, они стали занимать эти деньги правительства этих стран на рынке. И в какой-то момент, особенно когда темпы роста пошли вниз в связи с кризисом, им стало сложно создавать необходимые резервы валюты для того, чтобы расплачиваться по этим долгам. И мы постепенно, вот как независимый оценщик кредитного риска, начали снижать
рейтинг. Ну, вот эти показатели все 3А, 1А и так далее. Но это специфические такие вещи.
Ну, у нас, 3А, 2А и так далее.
Да. А по каким принципам составляются эти рейтинги? Что в основе?
В основе несколько факторов. Если говорить о странах, то это прежде всего, естественно, состояние экономики. Второе – это фискальная политика и дисциплина, связанная с бюджетом. Третье – это размер долга и долговая политика. И способность, соответственно, генерировать необходимое количество валюты, в которой, собственно, сделаны долги.
Ну, по сути дела, это та же самая модель, что называется человеческий кошелек, из чего он состоит, только немного сложнее, потому что структур намного больше, конечно же.
Да. Ну вот здесь очень интересный вопрос состоит в том, что, например, Греция, войдя в зону евро, получила от рынка, собственно, очень высокую оценку. Ее долги торговались на уровне таких стран, как Великобритания, Германия. Но мы с 2004 года неуклонно понижаем рейтинг Греции, понимая, что вот постоянные заимствования для инвестирования в социальную инфраструктуру, в частности, да, они не могут продолжаться вечно. И, в общем, как показала история с Греции, мы оказались, в общем-то, правы, и рейтинг Греции сильно упал от инвестиционной категории уровня 2А до уже категории уровня 2Б. Это, в общем, бумаги достаточно высокорискованные, да, долговые бумаги. А аналогичный путь проделала только без такого сильного разрыва между началом и концом Португалия. мы снижали рейтинги и прогнозы по ним по другим странам европейским. Но в основном это характеризует их способность расплатиться по долгам, это прежде всего. У них была бы возможность каким-то образом стимулировать свою экономику, если бы у них была собственная валюта, да, а у них евро, поэтому ничего они со своей валютой сделать не могут.
То есть им либо выходить из зоны Евросоюза,
что еще хуже, потому что если они девальвируют, создадут свою валюту и девальвируют по отношению к евро, долговая нагрузка будет еще больше. Что еще хуже? Единственная возможность у них сейчас проводить так называемую внутреннюю девальвацию, это пытаться сократить уровень заработной платы средней, пытаться сократить расходы из бюджета и таким образом как бы удешевить стоимость экспортной продукции. Да, то есть издержки на ту продукцию, которую они выпускают на экспорт, чтобы заработать себе денег, которые
что мы
могут...
Что в Греции и видим, собственно, сегодня, только это совершенно непопулярные меры, но получается, что правительство правильно поступает.
Ну, с точки зрения, конечно же, долговых обязательств, бесспорно, правильно. И единственное, что это очень тяжелые социальные меры, и мы видим, какие демонстрации идут в Греции, насколько это вообще тяжело.
И к чему это ведет? Вы знаете, вот мы начали говорить о создании единого экономического пространства, и вот обратная сторона медали вот этого Евросоюза для тех стран, которые, в общем-то, как мы уже обозначили, ментально и экономически ментально друг другу просто не подходят, что называется. У нас тоже стоит вопрос на повестке дня создания экономического общего пространства с некоторыми странами СНГ. У нас все-таки создание экономики, история планирования ее у этих всех стран, которые получили суверенитет, они, в общем-то, не так сильно разнятся. Вот какие перспективы для этого союза экономического, и как участники смогут сосуществовать?
Мне кажется, и для Европейского союза, и для союза на основе бывших стран Советского Союза преимущества гораздо больше, чем недостатки, и мы совершенно отчетливо это видим. Даже сейчас, когда и Греция, и Испания, и Португалия испытывают проблемы, все равно Европейский союз им помогает. Это не автоматически, и тем не менее, все равно это достаточно серьезная поддержка. Было бы гораздо хуже, если бы они не были в Союзе. Может быть, бы легче было социально, но финансово было бы гораздо хуже.
Но тут, конечно, Белоруссия будет финансово наверняка и социально тоже лучше. При этом все, естественно, смотрят как на Россию, как на старшего брата, что называется. И в этой связи каковы наши перспективы?
Ну вот что касается бывших стран СССР, то здесь различия, на мой взгляд, еще более разительные, чем в Европе. Потому, несмотря на общую историю как бы происхождения экономики, специализация была очень разной. И я уж не говорю о том, что там в культурном смысле страны довольно сильно отличаются. Есть там исламские страны, есть страны Закавказские республики с очень характерной культурой, со своими обычаями, традициями, с другими языками. Это, в общем, очень близко к тому, что мы видим в Европе. Ну, вот, например, если мы посмотрим на Белоруссию, конечно же, очень небольшая экономика, всего 50 миллиардов долларов ВВП, это меньше, чем эндаумент, это фонд Гарвардского университета, да, то есть это, в общем, совсем небольшая республика. Специализация была всю жизнь на машиностроение, на высокоточное машиностроение и так далее. И с одной стороны это преимущество, с другой стороны это недостаток, поскольку нужны инвестиции, нужна интеграция в современную экономику. Их не хватает, а страна политически достаточно сильно изолирована от Европы, целиком зависит от ресурсов со стороны России, от поддержки Международного валютного фонда в финансовом смысле, от России
в том же самое числе.
И, конечно...
Поэтому резонный вопрос, нужен ли нам такой экономический союз с такими, скажем так, партнерами?
Ну, экономический союз в смысле разделения труда, она абсолютно, почему, собственно, и нет. Я, как уже говорила, собственно, она и играла, эта республика, очень такую важную роль в разделении труда в бывшем Советском Союзе, там были действительно очень мощные, хорошие предприятия, и если их реструктурировать сейчас, они могли бы быть ничуть не хуже.
Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в Беларуси, в мае правительство девальвировало белорусский рубль на 56%, ситуация ухудшается. Как вы оцениваете ситуацию?
Мы оцениваем ситуацию через рейтинги. Рейтинг Беларуси находится на очень низком уровне, это уровень Б, причем несколько дней назад мы объявили о том, что мы ставим на режим специального наблюдения с негативным прогнозом. То есть это означает, что рейтинг может быть понижен в пределах 2 месяцев в зависимости от того, что произойдет с попытками правительства Беларуси получить финансовую помощь с одной стороны от России, с другой стороны от Международного валютного фонда. Пока это все в режиме переговоров, причем очень сложных. Я так понимаю, что условия российской помощи – это значительная программа приватизации, причем это, как мы понимаем, достаточно крупные активы белорусские, которые белорусское правительство не торопится приватизировать. стигматизировать и, возможно, откажется от этого. Тогда, соответственно, непонятно, поступит ли российская помощь в полном объеме или нет. Международный валютный фонд оказывал поддержку Белоруссии, но эта поддержка обусловлена требованиями определенной политики, а она довольно суровая. Это в том числе девальвация. Если будет девальвация продолжаться, то долговая нагрузка Белоруссии только увеличится от этого, потому что мы видим, что курс белорусского рубля по отношению к другим валютам начинает резко падать. Собственно, ситуация действительно достаточно непростая, но именно рейтинг на уровне B – это одна из самых нижних позиций в шкале международной рейтинговой. Именно вот этот вот уровень, он и показывает, что ситуация достаточно непростая.
А будем надеяться, что будут приняты корректные
решения. Как вы полагаете, все-таки, да, какие решения необходимо принимать, ну, относительно Беларуси, ну, как пример? Ведь это сейчас один из самых ярких примеров вообще экономик таких многострадальных. Вот какие меры может принять правительство в подобных ситуациях, чтобы каким-то образом помочь справиться с этим кризисом, по-другому не скажешь?
Но если посмотреть на Белоруссию с точки зрения их долговых проблем, то сам по себе уровень долга не очень высокий, и долговая нагрузка на ближайший год не очень высокая. То есть проблема состоит в будущих годах, поскольку мы, когда смотрим на страну как заемщика, ориентируемся примерно на 5-10 лет перспективы, и, собственно, наш рейтинг, он и отражает их платежеспособность и кредитоспособность вот в этом периоде примерно. А многие страны занимают и на 30 лет, на 50 лет, и мы тоже должны делать какие-то прогнозы. Так вот, собственно, долговая нагрузка правительства Белоруссии на ближайший год не очень большая, они с ней справятся, а вот дальше будет гораздо тяжелее. И вся проблема, основная проблема, которую должна решить Беларусь и ее правительство, это, конечно, структурные реформы, приватизация, которые позволят им долгосрочно иметь определенные поступления доходов, включая доходы в твердой валюте, и интеграция как в рынок в рамках бывшего советского пространства, так и в рамках европейского пространства, а иначе, будучи изолированной, страна не будет в состоянии адаптировать свои предприятия, которые раньше были очень хорошие, но сейчас уже устарели.
Ну, то есть, спросу. Да, по сути дела, надо принимать какие-то экстренные меры, чтобы быстрее с этим справиться.
Ну, сейчас уже, к сожалению, да, это можно было сделать гораздо раньше, наверное, но сейчас это уже действительно пока что экстренные меры, чтобы как-то адаптироваться к такой резкой девальвации и в социальном смысле, а дальше уже думать на тему того, как осуществлять платежи по долговым обязательствам. И это только одна часть проблемы. А главное – это что, собственно, делать с структурой экономики, где находить спрос.
Где находить партнеров при таком рейтинге и так далее.
Ну, если предприятие хорошее, то даже рейтинг страны не очень высокий, может его все-таки...
Ну, как автомобилестроение образом. Белорусское, например, возьмем. Все-таки оно до сих пор считается одним из лучших. Вот эти большие-большие автомобили, они все-таки используются спросом во всем мире. И что бы ни случилось со страной...
В России все-таки они становятся все дороже и дороже, но, правда, сейчас при девальвации, может быть, как раз подешевле их станут покупать, но у них огромное количество конкурентов. И основная проблема белорусской экономики, в частности, автомобильной промышленности, состояла в том, что спрос, особенно в момент кризиса, на белорусскую продукцию автомобильную со стороны России, это основной потребитель, был резко сокращен. И производительная мощность этих предприятий оставалась на прежнем уровне. Президент требовал, чтобы они работали на той же мощности, а склады затоваривались, продукция не сбывалась, и это, в общем, гигантская проблема.
Мы заговорили о предприятиях, тогда предлагаю перейти как раз на уже уровень конкретных компаний и организаций. Вы в том числе оцениваете рейтинги корпоративного управления. Какие компании в России, в Беларуси, о которой мы уже подробно поговорили, являются наиболее сильными и аутсайдерами, и на основе каких принципов эти рейтинги составляются?
Рейтинг корпоративного управления мы действительно оцениваем довольно давно. Это вообще был тестовый продукт, который мы проверяли в России в 2000 году. Мы его ввели в целом по миру, но проверяли на российских компаниях, а постепенно сузили предложение этого продукта до развивающихся рынков и до вот новых экономик типа российской, бразильской, китайской и индийской. И мы активно предлагаем этот продукт в Казахстане. Рейтинг корпоративного управления показывает, насколько защищены права акционеров компании, компании, насколько прозрачен процесс взаимодействия между советом директоров компании и управляющими этой компании, то есть менеджментом. Очень часто эти связи бывают нарушены или непрозрачны, или менеджмент действует в интересах какого-то одного собственника, а не других. Есть некие принципы корпоративного управления, которые сформулированы в кодексе OECD, и есть принципы, которые сформулированы в лучшей практике на основе вот того, что мы видим. У нас есть свои собственные критерии. И вот на основе этого мы оцениваем рейтинги плюс. Мы также смотрим на то, чтобы вот данный показатель был не просто оценкой, что вот все процедуры корпоративного управления в компании соблюдаются хорошо. А их можно соблюдать все хорошо, но тем не менее от этого риск того, что ваши акции, в данном случае именно акции, а не облигации, да, не упадут в цене из-за какого-то фундаментального прокола в корпоративном управлении, этот риск может не уменьшиться.
Но, по сути дела, вы оцениваете самоустройство.
Устройство компании и, главным образом, прозрачность в принципе взаимодействия собственника и управления.
То есть, грубо говоря, такие рейтинги позволяют людям, которые хотят тем или иным образом сотрудничать с компаниями, иметь представление о том, что это за партнер. Правильно я понимаю?
Да, кто
является заказчиком таких рейтингов? Сами компании?
Либо сами компаниями перед IPO или после IPO, когда им важно показать тем, кто заинтересован в покупке их акций, что они надежные, что, конечно, рынок по материи нервная, и к акции и падают, и поднимаются в течение дня несколько раз, но каких-то фундаментальных падений можно избежать, и они, как правило, связаны именно с какими-то вот проблемами в корпоративном управлении, иногда с воровством, иногда с непрозрачным поведением менеджмента по отношению к собственнику, иногда с работой собственника конкретного.
Мне интересно, как вы составляете? Вы запрашиваете всю эту информацию у непосредственно самих компаний?
Да, у нас работа идет на основе интерактивного режима взаимодействия, иногда конфиденциального. Мы смотрим протокол заседания совета директоров.
Ну, то есть, может же быть такое, что собственник решил, скажем так, ну, просто сам для себя, что ли, сделать оценку того, что происходит у него
очень
в компании.
Часто собственники являются
и сама компания, вернее, ее сотрудники особо не имеют представления о том, что вот происходит сейчас, ну, скажем так, проверка некая, которая потом поставит галочку. Или такого быть не может?
Ну, как правило, нет. Мы все это делаем открыто. Сотрудники компании знают, что мы занимаемся такой оценкой и общаемся с менеджментом. Менеджмент знает. Но инициаторами такого рода работы очень часто являются именно собственники. Иногда крупные международные компании, которые хотят стать партнерами той или иной компании. Им интересно, что с кредитоспособностью они разобрались с помощью нашего рейтинга.
Да.
А дальше им интересно, насколько дееспособный партнер с точки зрения корпоративной этики и принципов корпоративного управления. И вот мы, соответственно, таким образом эту работу проводим.
А высший балл — это десятка?
Высший балл — это десятка.
От
в России таких нет.
В России, а самый высший балл?
По-моему, 7 в России.
7.
Это довольно прилично.
Это какая компания?
По-моему, Wimbledon, если я не ошибаюсь. Вот. В целом, в среднем, где-то около 6-5, вот так вот.
А если мировой рынок взять, у кого 10-9 баллов?
И какие-то страны? В каких странах?
Вот это очень интересный вопрос, потому что мы в какой-то момент отказались от работы по оценке уровня корпоративного управления в США и в Европе, потому что там ввели в действие закон, несколько, корпус законов, в частности, закон Sarbanes-Oxley, который требует такого уровня прозрачности от акционерных обществ, что с нашей стороны, если компании исполняют этот закон, а они исполняют, то, как правило, оценка очень высокая и практически бессмысленная.
То есть там получается десятка – это стабильный уровень.
От 8
рейтинга.
До 10 там могут быть какие-то колебания, и это, конечно, связано там со стратегией менеджмента, с оценкой того, насколько рискованно они себя ведут, но все равно вот этот диапазон достаточно маленький и уже, наверное, не так интересен. А вот на рынках типа российского, бразильского, китайского, и где законодательство совсем другое, более слабое в этом смысле, вот такая независимая оценка интересна.
Вот вы заговорили о китайском рынке, и у нас для вас тоже заготовлен вопрос на эту тему. Конечно же, Китай особый интерес вызывает, потому как, напомню для наших слушателей, ВВП Китая уже является второй экономикой мира, промышленность дает порядка 47% ВВП, сфера услуг более 40%, сельское хозяйство 12%. Вот существует, конечно же, мнение, да какое-то мнение, это уже очевидно, что в скором времени это будет первая экономика мира. У меня два вопроса. Когда это случится, и что тогда будет с мировым рынком? Слишком ли он изменится, или все-таки это плавно произойдет?
Ну, все-таки, да, до первой экономики мира Китай еще очень-очень далеко, поскольку, если вы посмотрите на США, это где-то 16 триллионов долларов ВВП, то у Китая, ну, там, до 4, может быть, доходит.
Все равно случится.
В какой-то момент, да, но это речь идет об объеме. Но даже вот если вы посмотрите на обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов Америки. Это 10% ВВП, причем значительная часть предприятий вынесена за пределы страны и так далее. Тем не менее, даже если мы возьмем то, что осталось в Соединенных Штатах, это огромная, это первая страна в мире по абсолютному размеру объема продукции обрабатывающей промышленности. Все равно, еще долгое время будет. В данном случае пока об этом говорить действительно рано, по зрелости своей экономика Европы, экономика США, экономика Японии намного более высоко стоят.
То есть вот эти все, скажем так, предпосылки, они немного завышены ожидания?
Они, безусловно, завышены, хотя темпы роста Китая очень большие, однако надо иметь в виду, что они в течение долгого времени были результатом монетарной политики китайских властей по сдерживанию роста юаня по отношению к другим валютам. Тем самым продукция китайских производителей была искусственно дешевле. И вот, в частности, кризис показал, насколько это важно, потому что как только европейская и американская экономика начали сужаться, и спрос на китайскую продукцию, и доллар начал падать, да, это явилось колоссальной проблемой для китайцев, потому что они поняли,
потому что они все равно от него зависят, от доллара, я имею в виду.
Ну, в их интересах, китайский центральный банк долгое время пытался нарочито доллар поддерживать на высоком уровне, потому что чтобы экспорт был дешевле, да, чтобы экспортная продукция была дешевле, и чтобы объем экспорта увеличивать в Соединенные Штаты. Поэтому те, кто говорят, что китайцы сейчас быстро откажутся от доллара, его продадут и купят евро и все остальное, они абсолютно неправы, потому что это абсолютно будет самоубийство для китайцев. Если они резко опустят курс американской валюты, то их продукция китайская не будет не нужна никому. Поэтому этого никогда не произойдет. Это если и будет происходить медленный уход, потому что Китай обладает огромными резервами в долларах, медленный переход, может быть, какие-то другие валюты, и то не на полный объем, а, естественно, просто для того, чтобы не складывать все в одну корзину, да, то это будет происходить очень медленно, постепенно. И, конечно, в данном случае вся как бы модель китайского экономического роста до последнего момента держалась на спросе со стороны Европы и США.
Не это ли является, вот, собственно, этим самым золотым сечением американской экономики, грамотное управление своими партнерами зарубежными, такими как Китай, такими как Индия, ну и Россия в том числе?
Да вот нет, как раз получается, что американцам никак не удается уговорить Китай повысить курс юаня, они по-прежнему продолжают его снижать. И для американцев в известной степени, особенно в момент кризиса, было бы гораздо лучше, чтобы внутренний производитель оказался относительно чуть более выигрышной ситуации по отношению к китайскому, то есть чтобы китайский юань подрос.
Китай избрал политику доступности, полной доступности своих товаров на рынке. Если вернуться все-таки к, скажем так, нашим российским баранам, вы составляете еще рейтинги регионального уровня, скажем так. Какие субъекты федерации наиболее развиты в России по вашим рейтингам и как составляются эти прогнозы?
Ну, рейтинг субъекта федерации, это так же, как рейтинг правительства, это рейтинг заемщика. Да? Рейтинг правительства с точки зрения того, насколько правительство того или иного субъекта федерации сможет вовремя отдать долги. У нас есть два таких ключевых субъекта, это Москва и Санкт-Петербург, они находятся на уровне близком к суверенному или суверенному уровню, именно я имею в виду уровни рейтинга Российской Федерации. И есть все основные ключевые субъекты федерации, на которых приходится, наверное, порядка 85-90% ВВП.
То есть кто наиболее, скажем так, кредитоспособен из наших регионов?
Ну, все регионы донора. В основном это Ямало-Ненецкий округ, Тюменская область, это там Краснодарский край, это Самара, это Ленинградская область и так далее и тому подобное. То есть Московская область в какой-то момент была одной из самых, да, да. А потом сильно упала, допустив дефолт по гарантийным обязательствам. Но в целом, кстати говоря, независимо от размера экономики, от ее структуры, а все-таки долговая политика и внимание к своим гарантийным обязательствам, да, обязательствам по гарантиям, это ключевая вещь для нас, и, может быть, крупный очень субъект или крупная страна оказывается где-то на нижнем уровне. Так что вот даже вот обратите внимание, что в не так давно рейтинг Соединенных Штатов, который на уровне находится 3А, по-прежнему самым высоким, но мы, тем не менее, изменили по нему прогноз со стабильного на негативный. Да, это рейтинг США существует с 1941 года у нашего агентства. И, соответственно, сколько вот прошло? 70 лет. За 70 лет он ни разу, ни он, ни прогноз не менялся. И вот только несколько недель тому назад мы изменили прогноз по рейтингу Соединенных Штатов. У России рейтинг менялся очень сильно. Мы присвоили первый рейтинг 2B- в 96-м году, затем он был понижен до уровня дефолт в 98-м году, и с тех пор он практически неуклонно рос, и только вот в этот кризис он чуть-чуть упал, но все равно он остается в инвестиционной части шкалы.
Прекрасно. Ну, это любопытная мысль по поводу США. Будем думать. К сожалению, время наше просто подошло к концу, но надеюсь, что вы еще нас посетите и расскажете много полезного. Друзья, напомню, что у нас в студии был глава московского представителя очень крупной международной рейтинговой компании Алексей Викторович Новиков. Спасибо, было интересно.
Спасибо, всего доброго.
А программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо, друзья.
Мир географии.